Сталин любил детей. У Ленина исторгало рыдание опера, особенно «Травиат». Целый век писатели воспевали простую жизнь бедняков. Так вот, когда мы говорим о сентименталистах, о Ричардсоне, Руссо, Достоевском, мы имеем в виду неоправданное раздувание самых обычных чувств, автоматически вызывающее в читателе естественное сострадание. Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Именно к сентиментализму восходит конфликт, который он так любил. Поставить героя в унизительное положение и извлечь из него максимум сострадания. Когда после возвращения из Сибири начали созревать идеи Достоевского, спасение через грех и покаяние, этическое превосходство страдания и смирения, непротивление злу, защита свободной воли, не философски, а нравственно, и, наконец, главный догмат, противопоставляющий эгоистическую антихристианскую Европу братски христианской России, когда все эти идеи, досконально разобранные в сотнях учебников, хлынули в его романы, сильное западное влияние все еще оставалось. И хочется сказать, что Достоевский, так ненавидевший Запад, был самым европейским из русских писателей. Интересно проследить литературную родословную его героев. Его любимец, герой древнерусского фольклора, Иванушка-дурачок, которого братья считают бестолковым придурком, на самом деле он дьявольски изворотлив. Совершенно бессовестный, непоэтичный и малопривлекательный тип, олицетворяющий тайное торжество коварства над силой и могуществом, Иванушка-дурачок, сын своего народа, пережившего столько несчастий, что с лихвой хватило бы на десяток других народов, как ни странно, прототип князя Мышкина, главного героя романа Достоевского «Идиот», положительного, чистого, невинного дурачка, источающего смирение, самоотречение и душевный мир. У князя Мышкина, в свою очередь, есть внук, недавно созданный современным советским писателем Михаилом Зощенко, тип бодрого дебила, живущего на задворках полицейского тоталитарного государства, где слабоумие стало последним прибежищем человека. Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедии и растоптанного человеческого достоинства — всем этим восхищаться нелегко. Мне претит, как его герои через грех приходят ко Христу. Или, по выражению Бунина, это манера Достоевского совать Христа где надо и не надо. Точно так же, как меня оставляет равнодушным музыка, к моему сожалению, я равнодушен к Достоевскому пророку. Лучшим, что он написал, мне кажется, «Двойник». Эта история, изложенная очень искусно, по мнению критика Мирского, со множеством почти джойсовских подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью, повествует о чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил себе его личность. Повесть эта — совершенный шедевр. Но поклонники Достоевского «Пророка» вряд ли согласятся со мной, поскольку она написана в 1840 году задолго до так называемых «великих романов», к тому же подражание Гоголю подчас так разительно, что временами книга кажется почти пародией. В свете исторической эволюции художественного видения Достоевский — крайне любопытное явление. Внимательно изучив любую его книгу, скажем, «Братья Карамазовы», вы заметите, что в ней отсутствует описание природы, как и вообще все, что относится к чувственному восприятию. Если он и описывает пейзаж, то это пейзаж идейный, нравственный. В его мире нет погоды, поэтому как люди одеты, не имеет особого значения. Своих героев Достоевский характеризует с помощью ситуаций, этических конфликтов, психологических и душевных дрязг. Описав однажды наружность героя, он по старинке уже не возвращается к его внешнему облику. Так не поступает большой художник. Скажем, Толстой все время мысленно следит за своими героями и точно знает особый жест, которым в ту или иную минуту те воспользуются. Но есть в Достоевском нечто еще более необыкновенное. Казалось, самой судьбой ему было уготовано стать величайшим русским драматургом, но он не нашел своего пути и стал романистом. Роман «Братья Карамазовы» всегда казался мне невероятно разросшейся пьесой для нескольких исполнителей с точно рассчитанной обстановкой и реквизитом. Круглый след от мокрой рюмки на садовом столе. Окно, раскрашенное желтой краской, чтобы все выглядело так, словно снаружи сияет солнце. И куст, поспешно внесенный и с размаху брошенный рабочим сцены. Позвольте мне указать на еще один метод обращения с литературой, простейший и, быть может, важнейший. Если вам не нравится книга, вы все-таки можете получить от нее удовольствие, воображая себе иной, более правильный взгляд на вещь. Или, что то же самое, выражая свое отношение к ним иначе, чем ненавистный автор. Посредственное, фальшивое, пошлое, запомните это слово, может, по крайней мере, принести злорадное, но крайне полезное удовольствие, пока вы чертыхаетесь над второсортной книгой, удостоенной премии. Но книги, которые вы любите, нужно читать, вздрагивая и задыхаясь от восторга. Позвольте мне дать вам один практический совет. Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого желудка души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов. Тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней. Ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту. Тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови. Принимаясь за работу, художник ставит себе определенную задачу. Он подбирает героев, время и место, а затем находит те особые обстоятельства, которые позволят действию развиваться естественно, то есть без всякого насилия над материалом, развиваться естественно и логично из сочетания и взаимодействия пущенных им в ход сил. Мир, ради этого созданный, может быть совершенно нереальным, например, мир Кафки или Гоголя. Но есть одно непременное условие, которое мы вправе от него требовать. Пока он существует, этот мир должен вызывать доверие у читателя или зрителя. Совершенно неважно, например, что Шекспир вводит в пьесу «Тень отца Гамлета». Неважно, согласимся ли мы с критиками, утверждающими, что современники Шекспира верили в привидения, и поэтому он оправданно прибегает к ним в своих драмах, или, допустим, что призрак — сценическая условность. С того момента, как дух убитого короля появляется в трагедии, мы верим в него и не сомневаемся, что Шекспир был вправе сделать его действующим лицом. В сущности, подлинная мера таланта есть степень непохожести автора и созданного им мира, какого до него никогда не было, и, что еще важнее, его достоверность. Предлагаю вам оценить мир Достоевского с этой точки зрения. Затем, обращаясь к художественному произведению, нельзя забывать, что искусство — божественная игра. Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного Творца. При всем том, искусство — игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всегда лишь вымысел, что актеров на сцене не убивают, иными словами, пока ужас или отвращение не мешают нам верить, что мы, читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре. Как только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама, а в книге — леденящее душу убийство, которому место скорее в газете. И тогда нас покидает чувство наслаждения, удовольствия и душевного трепета, сложные ощущения, которые вызывают у нас истинное произведение искусства. Нам ведь не внушают ни отвращения, ни ужаса кровавые финальные сцены трех величайших на свете пьес — смерть Корделии, убийство Гамлета и самоубийство Отелло. Мы содрогаемся, но в этой дрожи есть известное наслаждение. Мы восхищаемся не гибелью героев, но всепобеждающим гением Шекспира. Я бы хотел, чтобы вы оценили «Преступление и наказание» и «Записки из подполья», 1864 год, именно с этой точки зрения. Перевешивает ли эстетическое наслаждение, которое вы испытываете, сопровождая Достоевского в его путешествиях вглубь больных душ? Всегда ли оно перевешивает другие чувства, дрожь отвращения и нездоровый интерес к подробностям преступления? В других его романах равновесие между эстетическими достижениями и элементами уголовной хроники еще меньше. И, наконец, когда художник начинает исследовать движение человеческой души под гнетом невыносимых испытаний, наш интерес вспыхивает значительно быстрее, и мы охотней следуем за художником, ведущим нас по темным закоулкам души, если ее реакции более или менее человеческие. Я не хочу, разумеется, сказать, что нам интересна или должна быть интересна только духовная жизнь так называемого среднего человека. Разумеется, нет. Я хочу лишь сказать, что едва ли мы можем считать поведение буйно помешанного или больного, которого только что выпустили из сумасшедшего дома и вот-вот заберут обратно, нормальным человеческим. Реакции этих заблудших, искалеченных, изуродованных душ уже нельзя считать нормальными человеческими реакциями в общепринятом смысле этого слова. Или же они до того причудливы, что поставленная автором задача остается нерешенной, независимо от того, как он предполагает ее решить, исследуя столь необычные характеры. Я порылся в медицинских справочниках и составил список психических заболеваний, которыми страдают герои Достоевского. Первое. Эпилепсия. Четыре явных случая. Князь Мышкин в «Идиоте», Смердяков в «Братьях Карамазовых», Кириллов в «Бесах» и Нелли в «Униженных и оскорбленных». А. Классический случай — представляет собой князь Мышкин. Он часто впадает в экстатические состояния, склонен к мистицизму, наделен поразительной способностью к состраданию, что позволяет ему интуитивно угадывать намерения окружающих. Он педантично аккуратен, благодаря чему достиг невероятных успехов в каллиграфии. В детстве с ним часто случались припадки, и врачи пришли к заключению, что он неизлечимый идиот. Б. Смердяков, незаконно рожденный сын старика Карамазова от юродивой. Еще в детстве он выказывал чудовищную жестокость, любил вешать кошек, потом хоронил их, совершая над ними богохульный обряд. С молоду в нем развелось высокомерие, вплоть до мании величия, он часто бился в припадках падучей и так далее. В. Кириллов, этот козел отпущения в бесах, страдает падучей в начальной стадии. Мягкий, благородный, умный человек и все же явный эпилептик. Он точно описывает первые признаки надвигающегося приступа. Его заболевание осложняется манией самоубийства. Г. Характер Нелли не столь интересен для понимания природы эпилепсии. Он ничего не добавляет к тому, что раскрывают три предыдущих случая. Второе. Старческий маразм. У генерала Иволгина из «Идиота» старческий маразм, усугубленный алкоголизмом. Это жалкое, безответственное существо, вечно клянчащее деньги на выпивку. «Я отдам, ей-богу, отдам!» Когда его уличают во лжи, он на минуту теряется, но тут же снова принимается за старое. Именно эта патологическая склонность к вранью лучше всего характеризует состояние его ума. Алкоголизм немало способствует распаду личности. Третье. Истерия. А. Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых». Девочка, 14 лет, частично парализованная. Паралич, скорее всего, порожден истерией и может быть вылечен разве что чудом. Она не по летам развита, очень впечатлительна, кокетлива, взбалмошна, страдает ночной лихорадкой. Все симптомы в точности соответствуют классическому случаю истерии. По ночам ей снятся черти, а днем она мечтает, как будет чинить зло и разрушение. Она охотно пускается в размышления о недавно случившемся отцеубийстве, в котором обвиняют Дмитрия Карамазова. Всем нравится, что он убил, и так далее. Б. Лиза Тушина в «Бесах». Все время на грани истерии. Она невероятно нервная и беспокойная, надменная, но при этом проявляет чудеса великодушия. Она подвержена странным причудам и припадкам истерического смеха, завершающегося слезами. Кроме этих откровенно клинических случаев истерии, у героев Достоевского наблюдаются разнообразные формы истерических наклонностей. Настасья Филипповна в «Идиоте», Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании» страдают нервами. Большая часть женских персонажей отмечена склонностью к истерии. Четвертое. Психопатия. Психопатов среди главных героев романов множество. Ставрогин — случай нравственной неполноценности, Рогожин — жертва эротомании, Раскольников — случай временного помутнения рассудка, Иван Карамазов — еще один ненормальный. Все эти случаи, свидетельствующие о распаде личности. И есть еще множество других примеров, включая нескольких совершенно безумных персонажей. Между прочим, ученые опровергают утверждение некоторых критиков о том, будто бы Достоевский — предшественник Фрейда и Юнга. Зато можно убедительно доказать, что Достоевский многократно использовал сочинение немецкого врача Каруса «Психиатрия», опубликованное в 1846 году. Предположение, что Достоевский — предтеча Фрейда, основано на том, что терминология и гипотезы в книге Каруса сходны с фрейдовскими, но основные концепции разные. В одну и ту же терминологию авторы вкладывали разные идеи. Сомнительно, можно ли всерьез говорить о реализме или человеческом опыте писателя, создавшего целую галерею неврастенников и душевнобольных. Кроме всего прочего, у героев Достоевского есть еще одна удивительная черта. На протяжении всей книги они не меняются. В самом начале повествования мы встречаемся с совершенно сложившимися характерами. Такими они и остаются, без особых перемен, как бы ни менялись обстоятельства. Например, в случае с Раскольниковым, в «Преступлении и наказании», мы видим, как человек приходит к возможности гармонии с внешним миром, что, впрочем, проявляется только внешне. Внутренне Раскольников мало меняется, а остальные герои Достоевского и того меньше. Единственное, что развивается в книге, находится в движении, внезапно сворачивает, отклоняется в сторону, захватывая в свой водоворот все новых героев и новые обстоятельства. Это интрига. Раз и навсегда условимся, что Достоевский прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж, представший перед нами, остается тем же самым до конца, со своими сложившимися привычками и черточками. Все герои в том или ином романе действуют как опытные шахматисты в сложной шахматной партии. Мастер хорошо закрученного сюжета, Достоевский прекрасно умеет завладеть вниманием читателя, умело подводит его к развязкам и с завидным искусством держит читателя в напряжении. Но если вы перечитали книгу, которую уже прочли однажды, и знаете все замысловатые неожиданности сюжета, вы почувствуете, что не испытываете прежнего напряжения.